Глава вторая. Полна кретинами земля русская. Утро в княжьем тереме выдалось беспокойное. Весь день, как говорится, теперь на смарку. Оттого буйтур Всеволод Ясносолнышко и был хмур, аки татарин, которого ратники поймали за воровство на ярмарке. Недоволен был князь, страшно недоволен. Вроде и не понять, отчего, но ведь так запросто и не спросишь. Норов у Всеволода крутой, хорошо еще, если только палицей дубовой по спине перетянет, а то, может, еще и на границу послать для переговоров с половцами. А половцы — народ дикий, у них всегда один ответ на любые разговоры — секир башка и точка. Как ни юли. Как не уговаривай, секир башка, отвечает. И что самое обидное, тут же переходят от слов к делу. Эх, Николашка, Николашка, тяжело вздохнул князюшка и нехорошо посмотрел на своего личного секретаря Николая Острогова по кличке Пострел. Николашка зябко поежился, будто и вправду в княжьих палатах температура упала. Явно замышлял, супротив своего секретаря, буйтур Всеволод, что-то плохое. Уж не придушить ли Николашку вознамерился? Особенно раздражал княжушку берестяной короб со свернутыми в трубочку листами свежей бересты. Государственные дела на сегодняшний день. Короб прямо по швам лопался от обилия требующих немедленного решения проблем. Руки у Николашки задрожали, так ненароком и бумаги важные рассыпать можно. «Что это многовато на сегодня?» — недовольно проворчал Всеволод, раздумывая. «Как бы это по заковыристей перетянуть палкой настырного помощничка? Да так, чтобы и по темечку, и по спине пришлось. От потеха-то будет!» «Ну так...» «На Руси много чего деется», — виновато шмыгнул носом секретарь. «Дела разные, неотложные, как же без этого?» «Эк ты завернул, на Руси!» — продолжал ворчать князь. «Мой удел маленький, мне всю Русь не удержать. Да тут одних ратников, несколько тысяч надобно, дабы границы такой громадины оберегать. А где их взять, ратников этих?» «Может, подскажешь, Николашка? Ты ведь у нас головастый!»
Что и говорить, голова у Николая действительно была довольно нестандартной формы. Непропорционально большая и круглая, как пушечное ядро. Князь, в общем-то, и взял парня себе в секретари, чтобы тот его своим видом нелепым смешил. Но получилось все не совсем так, как было задумано. Николашка Всеволода не смешил, а доставал. Причем доставал со страшной силой. Слишком серьезно к своей должности шельмец относился. В том-то вся и беда. Секретарь виновато таращился на князя, и Всеволод не выдержал. — Ладно, давай, что там у тебя? — в сердцах крикнул Ясносолнышко, насупив черные брови. Понятно теперь, чего от него старший сын Лука сбежал. Посмотрел на будни отца родного и тут же на утек пустился. Всеволоду и самому иногда хотелось сдернуть куда-нибудь подальше от своего удела. Но куда тут убежишь? На севере чертовы кулички, гиблые глухие места. На востоке половцы сиднем сидят, кумыс теплый лопают. На севере тьму таракань, паршивые люди. Ну, а на запад податься к грекам? Нет уж. Народ, который разбавляет водой вино, изначально не может быть хорошим. В общем, отъявленные мерзавцы греки эти. Философы, кифареды, короче, сплошные бездельники. Русскому человеку в Греции делать нечего. Лучше уж к половцам с их секир башкой.
— А что? — оживился князь.
чем не вариант. Все-таки я им как бы родственник. Но эти полезные измышления были прерваны самым наглым образом.
«Купец Вересов челом бьет», — прочитал из большого берестяного свитка Николашка. «Просит твоего соизволения, князюшка, на заморской царице жениться».
«Чего?» Всеволод от неожиданности даже привстал из-за своего роскошного княжеского стола.
«Да вот тут, значится...» — замялся секретарь. «Что за царица? Кто такая?» — взъерепенился князь.
«Почему не знаю?»
«Да вроде эфиопская», — пожал плечами Николашка. «Нефертити зовут».
«Черная, что ли?»
«Ага, черная», — подтвердил секретарь, — «как вороново крыло».
«Не разрешаю».
«Ну, купец Вересов».
«Да плевал я на этого Вересова.
Это ж какие дети у них будут.
Срамота? Не допущу. И так на Руси всякой пакости предостаточно. Лешие, кикиморы, водяные, половцы. И тут еще эти эфиопы».
«Эфиопы»,
— робко поправил Николашка. «Ну, эфиопы, велика разница. Гнать Вересова в зашей до самого... ну, до этой самой Эфиопии». Секретарь быстро кивнул, беря следующий свиток.
«Князь Осмомысл Жорский требует вернуть ему сосновый бор, что на границе наших княжеств располагается. В противном случае угрожает идти войной. Собрал дружину в 15 голов.
«Славная, однако, армия!» — Всеволод призадумался. «Ну, а мы сколько, если что, выставить можем?»
Теперь призадумался сам Николашка. «Ну, примерно 6, ежели считать вместе с вами».
«Дурак!» — взъярился князь. «Да где-то видано, чтобы князья в боях за передел земель участвовали. Ты что, хочешь на границу съездить? С половцами? О том о сём покумекать?»
Секретарь побледнел. «Никак нет, князюшка, не губи. Коли провинился, чем все искуплю».
«Да ладно тебе», — расслабился Всеволод. «Сегодня я тебя прощаю».
«А что это за сосновый бор? Что-то не помню такого».
«Ну как же!» — удивился Николашка.
«Вы же совсем недавно с вашим братом Осмомыслом поспорили, кто из вас искусней из охотничьего лука стреляет. Договорились, что победителю спорный бор на границе достанется».
«И что же, Осмомысл победил?»
«А разве вы не помните?» Осмомысл попал аккурат в центр яблока, что на голове у привязанного к дереву крестьянина лежало.
«Ну, а я что же, выходит, промахнулся?» — вспылил Всеволод.
«Да нет, вы тоже попали»,
— осторожно ответил Николашка. «В яблоко?»
«Ага, оно самое», — подтвердил секретарь. «Но, правда, глазное. Тот крестьянин быстро отмучился».
«Да-да, что-то такое припоминаю». Князь скорчил недовольную гримасу. «Так и земель никаких не напасешься, ежели их раздавать направо и налево, кому не попадя». Помолчали.
«Так что мне ответить по смыслу?»
— тихо напомнил секретарь. «А чтоб его!» — потряс над головой кулаками князь. «А смысла этого? А чтоб он всю жизнь с бабой-ягой сожительствовал? А чтоб ему Кощей голову отрубил? Чтоб леший все дороги запутал? Чтоб... А, впрочем, отдай ему тот сосновый бор, пущай задавится!»